Уважаемые братья и сестры, накануне в Екатеринбурге состоялся круглый стол координаторов проектов «Будь здоров». Свой уютный конференц-зал для собрания предоставила Патриаршее подворье. Перед началом круглого стола педагогам была предложена экскурсия по Патриаршему подворью.
Слева от вас начинается настенная роспись с историей государства российского, неразрывно связанной с историей православия. Перед нами первые князья Древней Руси, первые Рюрики, начиная с IX века изображены. Далее такие важные события, как крещение Ольги в Константинополе, Византии, X век. В центре иконы святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги, его бабушки, благодаря которым произошло это важнейшее событие в истории крещения Руси, 988 год. Первые святые князья земли русской Борис и Глеб, сыновья князя Владимира, и святой благоверный князь Александр Невский. То есть здесь завершается 13 веком история, но продолжение далее. Настенная роспись подворья выполнена мастерской Николая Николаевича Шушалыкова. Этот иконописец живет у нас в городе. Он является председателем секции церковного искусства Союза художников России. Николай Николаевич Шушалыков и его мастерская. Это 5 человек вместе с иконописцем. Трудились над росписью в течение примерно 2 лет. Активно велась эта роспись. И традиции старинные, те же, что и были 1000 лет назад. Это такая технология, личная темпера, краски натуральные, из природных минералов и камней. То есть сами художники изготавливают краски, и затем вот велась эта роспись. Причем каждый штрих, вот каждый деталь, это 8 слоев, это минимум, а лик расписывают до 12 слоев. То есть, конечно, это очень, ну, такая подвижническая работа, и мы видим вот результат. Сейчас поднимемся, пожалуйста.
Учителя изумились красоте подворья, а для многих те сведения, которые они узнали о царской семье, были открытием.
Музей святой царской семьи располагается в 2 залах. Мы находимся в 1-м зале. Интерьер также передает обстановку того времени, конца 19-го, начала 20 века. Мы в 1-м зале находимся. Видим фотографии прекрасной принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской, невесты Николая Александровича. Мы видим фотографии Гессен-Дармштадтской, она уже приехала в Россию. А в целом они 10 лет были знакомы с юности, дружили, любили друг друга и ждали друг друга, поскольку познакомились они на свадьбе старшей сестры Алисы и дяди Николая II. Алисе было тогда 12 лет, Николаю Александровичу 16 лет. Они подружились. Через 5 лет он делает предложение Алисе, но получает отказ от родителей, нет благословения на этот брак. Тогда еще 5 лет, и вот здесь ждут они друг друга, и верят, молятся, надеются. 5 лет проявил наследник престола характер и силу воли, поскольку были, значит, там другие предложения и планы у родителей. Но он проявил настойчивость и вот такую силу чувства и верность своей избраннице. Еще 5 лет они ждут друг друга и, наконец, получают благословение от родителей. Это действительно семья была, ну, образцом христианской, православной семьи. Очень дружно. И принципы воспитания детей, христианских добродетелей, неуклонно следовали родителям. Одежда была очень простая, от старших переходила к младшим. Еда также. Щи, каша, черный хлеб, говорил царевич, любимая пища, то, что едят мои солдаты. Вспоминаются строки поэта. Была державная Россия, была великая страна, с народом мощным, как стихия, непобедимым, как волна. И здесь в витринах у нас архивные документы, фотографии, вещи, есть подлинники той эпохи, которые показывают, какого действительно очень высокого экономического уровня достигла Россия за годы царствования государя-императора Николая II. 1913 год, пик развития России, и многие вот эти цифры рекордные, которые здесь у нас в документах представлены, они, вот, к сожалению, потом больше не были достигнуты в последующей эпохе. Как нельзя лучше к этому периоду подходит определение первое. Первый автомобиль, была создана автомобильная промышленность. Первый военный самолет, в этом году мы отмечаем столетие русской военной авиации. Первый теплоход появился тогда, первый арктический ледокол, подводная лодка, электроплуг, первые телефоны, электростанции. Перед нами вот этот уникальный документ, проект московского метрополитена, был полностью разработан, видите, дата указана, когда? Да, 1902 год. Все было разработано, и потом по этому вот плану и было построено метро в Москве, но новые уже власти выдали за свое изобретение. Хотя это все было спроектировано еще в начале 20 века, и государь-император очень стремился к тому, чтобы как можно быстрее было построено метро в Москве. Так же, как и план электрификации всей страны был в начале 20 века полностью разработан. Такие стройки века, как Байкало-Амурская магистраль, Среднесибирской железной дороги, которой, конечно, большое внимание уделял Николай II. Россия, Российская империя входила в тройку ведущих мировых держав. Мы видим вот курс доллара на 1913 год. Будет первое место Англия, значит, доллар США 1,94 рубля, и остальные вот государства уже отставали от России. В России были самые низкие цены в мире на товары первой необходимости, на продукты питания. В то же время были самые низкие налоги тоже в мире. И, кстати, по мнению всех западных экономистов, самое либеральное законодательство. То есть императорская самодержавная Россия была, по сути дела, самым демократическим государством по сравнению с западными державами. А рост был такой развития, что, по мнению западных ученых, таких как французский экономист Эдмонд Терри, допустим, что к середине 20 века Россия должна была лидировать в Европе и уже догнать, и перегнать, и обогнать ее было бы уже невозможно. Мы можем, конечно же, говорить далее о проблемах народного образования, просвещения, попечения народной трезвости. И здесь вот очень интересные документы, записка самого Николая II о том, какие школы должны быть в России, от низшей ступени до высшего образования. Все очень продумано, стройная система. Подчеркнута фраза «Закон Божий на первом плане». На воспитание обратить самое серьезное внимание.
Круглый стол по проекту «Будь здоров» вел его координатор, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета Валерий Ниталиев.
В этом году там был небольшой перерыв в Екатеринбурге. Нам надо сейчас вот сегодня здесь отладить четкую систему информации, взаимодействия. Чем надо помочь информационным материалам? Или приехать, поддержать, рассказать, может быть, в чем-то поучаствовать, потому что у нас комитет, люди есть, которые могут и прийти, и даже помочь, и поучаствовать. И должно быть у нас время для того, чтобы мы могли найти ли нужного человека или что-то там подумать, придумать и подсказать. У нас просто организация общественная. Мы занимаемся этим проектом, свободное от работы своих основных дел времени. Все, здесь много родителей. Но так как мы неравнодушны к тому, что происходит на улице и что происходит с нашей молодежью, мы тратим наше время на то, чтобы еще среда наша была благоприятная, духовно-нравственная, а не агрессивная, которая развращает детей, убивает детей, делает слабыми. Дети должны быть здоровы. Будь здоров, да, здоровы должны быть. Все.
Насколько важно, чтобы дети вели здоровый образ жизни?
Конечно, во всяком случае, чтобы нация была здорова. Я думаю, что за это все благоволят. Все хотят. Отвлечение от того, что сейчас делается на улицах, я думаю, что здесь противников не будет.
Ну, такие мероприятия, они на них могут повлиять или нет?
Взрослые делают, да вот, наверное, то, что они хотят, ну, оставить после себя здоровую нацию. И в первое, второе, должны быть помощники. Должны быть свои какие-то направляющие линии. Растущий организм всегда как бы пытается завладеть, попробовать, пощупывать. Взрослому надо направить, чтобы не было меньше, как можно было меньше ошибок. А как их сделать? Любой молодой человечек режется, ошибается. Чтобы меньше было своих ошибок, ну, попытается им помочь в этом отношении. Оберечь, попытаться направить на соответствующий, на более безопасный путь. Дать возможность попробовать или показать, или рассказать, или направить. Может, только взрослый, близкий человек.
И вот из нашего опыта дети-то здесь ни при чем. То есть в основном это, конечно, вот среда, в которой, как говорится, они живут, да, и в большей степени даже. То есть это есть личный пример тех взрослых, которые их окружают. Вот маленький просто буквально пример. Мы, как правило, там, начиная там, с 1 сентября, обычно пешком мы проходили по школам, по всем, вот, и разносили документы. Положение там о конкурсах на Новый год, вот, ну, встречались там с директорами, им все это раздавали, как бы, да, и дали дальше, потом ждали заявок. В одной из школ я сам пришел, ждал, пока завуча в коридоре, наблюдаю картину, мимо проходит там, ну, видимо, учитель, может быть, это, либо, может, завуч какой-то, да, и ведет за ухо двух там каких-то пацанов лет 10, значит, которых она поймала в туалете курящими. Она их проводит мимо меня, и я чувствую от нее, от самой, такой запах табака. Кажется, что просто пепельницу пронесли мимо. Вот. Она их заводит в кабинет, я рядом с кабинетом стоял в коридоре. Заводит в кабинет, садит их за стол и там заставляет, значит, их писать там объяснительную, значит, и читает им нотации. Считай, что все, профилактика убита. То есть то, что эти дети сейчас пережили, как бы там, это, кажется, главный стимул к тому, чтобы они закурили. То есть, и как бы она там мне рассказывала о том, что это нехорошо, ай-яй-яй, я там родителей вызову, как бы главное она уже сделала. Дети же все чувствуют. Если я там стоял, не знаю, в двух метрах, и то чувствовал там это. Потому что я еще, может, думал, дети. Нет, она вот там вышла, прошла меня обратно, чувствую, если от нее запах-то крыл какой. То есть беда в том, что у нас, к сожалению, и педагоги многие курят. Вот, и как это можно детям объяснять, что курить это нехорошо, когда курят те педагоги, которые их обучают и учат, как нужно жить.
Ну, в течение работы над проектом, например, все равно же и педагоги, наверное, призадумаются, те, кто подвержены этой страсти, может быть, многие хотят избавиться от нее, потому что, в принципе, ведь и социальная реклама, и вообще все действия государства сейчас повернулись в сторону все-таки здорового образа жизни, и курение, выпивка, это становится признаками человека неуспешного, имеющего проблемы. Может быть, конечно, вот этот образ американца белозубого, который там не курит, не пьет, бегает по утрам, это еще не наш идеал, и никогда, слава богу, наверное, им не станет, но тем не менее мы начинаем осознавать, что это все страсти, и бороться с ними необходимо. В том числе и светские люди так, в общем-то, начинают это понимать.
Не, ну, конечно, у нас как бы есть некое наследие такое, да, вот совка нашего. То есть, когда ценностного отношения к своему здоровью, к сожалению, не прививалось. Потому что бесплатная медицина, да, там, не знаю, там, многие вещи какие-то там не доставляли особого труда, люди там получали и больничные оплачивались, да, то есть, как бы не была некая вот система медицинских услуг, которая, как бы, человека не заставляла думать головой на предмет того, насколько это дорого. То есть, на Западе люди считают деньги, и поэтому они ценностно относятся к своему здоровью. Здесь у нас, к сожалению, как бы вот пока еще это не привито. Хотя, конечно, вот и педагоги многие наверняка там какое-то свое отношение меняют к этому. Хотя вот буквально там недавно встречался там с педагогами там из одной из школ, и они совершенно серьезно говорят о том, что ну что ж такого там, ну вот детям, значит, на выпускной налить шампанского, слушай, мы им в школе нальем, чем они, значит, будут где-то его там выпивать на стороне. То есть, ну, когда так педагоги говорят, это караул. Это просто караул, потому что, как бы, ну, в принципе, можно рядом положить там, не знаю, там, шприцы, да, там, презервативы, как бы сказать, ну давайте лучше мы все это тут им организуем, чем они пойдут куда-то. То есть, как бы, если к этому возрасту не смогли научить, то, конечно, наверное, тогда уже да, на выпускном только остается, как говорится, самим налить уже до кучи и, кажется, тем самым выдать детям путевку в жизнь. То есть, вот ситуация, конечно, достаточно сложная, хотя сейчас, как бы, действительно, там какие-то меры предпринимаются в стране, да, то есть, как бы, меняется законодательство, но мы уже дошли до точки на сегодняшний день. То есть, уже дальше некуда. То есть, так как страна вымирает сегодня от курения алкоголя, как бы, ну, это уже все. То есть, дальше уже просто некуда. То есть, мы уже реально вымираем.
Эффективность проекта, на ваш взгляд, ее можно как-то измерить, что ли?
Ну, мы, скажем, можем только, к сожалению, никаких исследований на эту тему не проводилось. Вот, просто ну, нет такой возможности, нет такой базы, чтобы это сделать, потому что достаточно серьезный вопрос. Да и, может, мы, если бы захотели, нас, к сожалению, с таким исследованием в школу никто не пустит. Хотя косвенные, как бы там, скажем, подтверждения эффективности данной деятельности как бы есть. То есть мы общаемся с педагогами, да, видим реальных, конкретных, как говорится, живых детей, которые в этом участвуют, видим реальные вот результаты вот работы именно по детям, по самим, да. Да и хотя бы даже, если нам, вот, понятно, что как бы ученые там все говорят голос, чем раньше человек начинает курить, тем хуже для него и тем пагубнее последствия, да. То есть просто там в геометрической прогрессии увеличивается, чем моложе начинает курить. То есть если хотя бы нам удастся, вот год дети участвуют в проекте, да, а мы предлагаем там 7, 8, 9 класс. В идеале, вот если хотя бы вот 3 года эти дети, пусть по причинам там, скажем, достаточно меркантильным каким-то, да, хочется им вот получить этот приз и поехать на море, но они удерживают себя от того, чтобы закурить, то есть это уже подарок этим детям. То есть, во-первых, они научаются, как говорится, в неком самоограничении, да, хочется как бы, а я это переборю. И самое это ценное, то есть как бы они вот этот период начала курения хотя бы для себя откладывают. Потом, может быть, среда, к сожалению, пример взрослых, там еще какие-то факторы, то есть они, может, повлияют на то, что дети начнут курить дальше, да. Но хотя бы мы уже понимаем, что вот если мы на год, два, три смогли этот отсрочить, уже подарок. То, что дети при этом научились вот некому самовоздержанию, это просто здорово. Вот. Конечно, если, скажем, ну, более комплексную какую-то работу вести, да, то есть проводить какое-то обучение с педагогами, самое главное, с родителями, то есть не только с детьми. То есть родители в этом моменте, как бы, ну, практически у нас везде в воспитательной сфере выпадают сейчас вообще. То есть я думаю, что результаты как бы могли бы уже тогда мы точно и прогнозировать дальнейшее поведение детей. То есть, когда там папа, говорит, держа сигарету, кажется, в зубах, говорит, не кури, да, мама там, держа сигарету в зубах, говорит, не кури, в школе учитель, значит, вот тот же пример с маленькими своими детьми ходил в первая областная больница детская на Ануфриево находится. То есть, мы идем, иду двух детей своих, держу за руки, подходим к этой поликлинике, на крыльце стоят двое, кажется, людей в белых халатах и курят. Как ребенку объяснить, что курение это плохо, когда люди в белых халатах, то есть те, которые типа заботятся о здоровье, как бы и помогают решить с ним проблемы, стоят и курят. То есть это как бы и есть, кажется, то лицемерие, которое мы, взрослые, сами толкаем детей на все это.
Кто заполнял анкетки, чтобы каждый ученик написал, что он отказывается курить? Значит, вот это первый этап, я так думаю, сейчас будет сразу, после каникул, первый этап, чтобы каждый ученик написал это пожелание, да? Вот такое, вот обязательно, вот такое. Теперь.
Трех обязательно должны подписать. А если родители, конечно, не в классе, допустим, если не согласиться,
да, нормально. Смотрите, вот нормально, да? Будут ученики, которые напишут, будут ученики, которые не напишут. Ученики, которые не напишут, это вот как раз те ребята, с которыми нам можно работать. Мы можем прийти, можем делать там, если 50% не пишут, мы можем там лекцию прийти сделать. Можно будет спортсмена пригласить. Наша задача, чтобы к концу проекта все дети не просто написали обязательство не курить на год, чтобы они написали обязательство всю жизнь не курить. Вот задача. Поэтому ничего страшного, не написали. Это значит, нам сигнал к действию. С этими учениками, может быть, с их родителями, потому что у нас в семье. Мы же будем не только работать с детьми, да? Мы будем работать еще и в семье, с родителями. Потому что если папа курит, сын тоже может не написать пока, он может сомневаться. Значит, надо папе нам будет сказать, спокойно, вот я курил, я человек курящий был. Я бросил курить где-то около 10 лет назад, когда мне мой младший сын, на кухне мы с ним сидели, я прям помню, если покушал и сигарету, чай попил и сигаретку и курил. Он мне говорит, папа, курить вредно? Я говорю, да, конечно, курить вредно. Ну что ты? Это самая плохая жизненная привычка. А он говорит, а ты можешь бросить курить? Ему на тот момент было 12 лет. Я так сразу раз, у меня мозг заработал, думаю, очень важный момент в жизни, как я сейчас поступлю. Бросить курить? Тут же я сразу стал анализировать это я понимал, я бросал несколько раз, не смог. Думаю, еще раз, но это надо тогда уже сыну давать слово. Это надо точно завязывать, да? Все, жестко. Сидел, не спеша, докурил, говорю, ну вообще-то могу. И он говорит, прямо возьмешь сейчас и бросишь. И думаю, вот жизнь, да? Думаю, ну ладно, у вас так. Взял, порвал сигарету, бросил эту пачку, выкинул и все, и не курил больше. Да? Пример. То есть, если дети будут, которые не напишут, для нас это сигнальчик небольшой, что с этими детьми надо работать. Но это очень важно.
А как в рамках проекта можно работать с родителями?
Ну, конечно, вот, скажем, мы пытаемся организовать в качестве работы с родителями такую форму, как, ну, какие-то вот беседы или лекции. У нас есть опыт, когда сами педагоги вот предлагали нам, да, вот что вот придите на родительское собрание и сами расскажите все родителям. То есть мы тогда, как говорится, ну, всегда стараемся найти на это силы и время и обязательно это сделать. Потому что действительно для многих, может быть, родителей сейчас так усиленно занятыми, как говорится, выживанием своей семьи, да, для того, чтобы заработать деньги, как-то там свести концы с концами, там, да, увеличивающиеся всякие расходы там на содержание квартиры, жилья, питания, да, детей. Вот. И очень часто, как бы, они вот эту часть жизни, как бы, да, как-то упускают, либо надеются, что школа ее на себя возьмет. Вот. Но школа воспитанием, к сожалению, уже давно не занимается. То есть, как закончилась советская система воспитания, воспитание школы ушло. И родители, может быть, наивно предполагают, что в школе занимается кто-то им воспитанием. Нет. Школа занимается воспитанием опосредованно, как именно вот среда, в которой дети находятся. И далеко не в лучшую сторону. А родителям, конечно же, то есть вот мы пытаемся какие-то типа организовывать, может быть, каких-то бесед или лекций, выступлений на родительских собраниях, где им какую-то информацию показывать и рассказывать. Вот, то есть, ну вот, ну хотя это, конечно, капля в море.
Ну, родители идут на контакт, ведь добрый разговор, наверное, может на многих повлиять. Призадумываются.
Ну, идут, конечно, хотя надо же понимать как бы саму ситуацию. То есть вот когда родителей, да, раз там в четверть, предположим, собрали в школе на родительское собрание, значит, они где-то целую смену там где-то оттрудились там у станка, да, то есть у них, конечно, только об одном голова, быстрее бы все это закончилось, вот, то есть как бы, ну, такая сложная ситуация, вот, легче это проходит, когда проходит все-таки в классе, то есть бывает, когда общешкольное собрание, это как бы, ну, так, практически глаз вопиющего там, то есть потому что при такой большой массе народу, как бы, к сожалению, тяжело вот так найти контакт, хотя, видимо, все зависит от тех, кто выступает, да, как бы, ну, видимо, мы такими дарами не обладаем. Вот. А хотя бы на уровне класса, как бы, особенно класс, который вот участвует в проекте, это все гораздо проще. Родители как бы видят реальную жизнь своих детей, и, в общем, они достаточно охотно откликаются на это.
46-я школа, Орджоникидзевский район. Меня зовут Татьяна Васильевна. Я не скажу, что мы в сторону православия, просто с детьми разговариваем о здоровом образе жизни.
Ну, здесь мероприятие позиционируется как светское мероприятие. Просто детей нужно взрослым, наверное, направлять.
Ну, пока я ничего не могу сказать. Мы только-только начали, еще даже не читали самого положения до конца. Вот просто сама идея, что здоровый образ жизни, решили, что уже, в принципе, это уже хорошо для наших детей. Посмотрим, время покажет. Как
будет. А у вас какой класс?
У меня 7-й, у Елены Викторовны.
У меня 8-й.
Проблемы вообще существуют?
Нет, идеального в жизни нет, и поэтому есть только там, где скрывают, например, эти проблемы. Я думаю, а если мы пойдем на опережение,
может быть, избежим чего-то.
Да, может, избежим каких-то этих. И когда дети будут участвовать, если им будет интересно, если они зажгутся не идеей победить и поехать именно на море, а им будет интересно жить вот этот целый год, то, я думаю, мы уже выиграем.
А есть вообще сейчас у современных школьников, вот их возраста, какие-то общие дела, помимо уроков, которые могут вот так вот их как-то сплотить класс, подружить? Я знаю, что мальчики и девочки в этом возрасте как-то иногда не ладят.
В этом плане ничего не могу сказать. Наши дети ладят между собой. Они с удовольствием, да, они с удовольствием участвуют во многих конкурсах, когда... Но, конечно, толчок дает учитель, у которого у самого горят глаза. То есть ребенок идет за тем, с кем ему интересно и кто заинтересован. А наиграть что-то невозможно. Даже здесь, вот в этом конкурсе, если ты не будешь за здоровый образ жизни, ребенок тебе не поверит. То есть он поверит тому, кто к этому сам стремится.
Татьяна Александровна Плюхина, школа номер 200, заместитель директора по воспитательной работе.
Какие классы собрались принимать участие?
Ну, у нас 9 класс принимает участие. У нас класс не курящий, поэтому у нас есть один человек, с которым мы готовы работать в классе. И, конечно же, группа родителей, которые тянут нас обратно в 20 век. Ну, вот, собственно говоря, сначала мы будем работать с ними, ну и, конечно, с ровесниками. Вот, то есть это пока наша основная задача.
Обратно в 20 век это имеется в виду, что образ жизни нездоровый?
Ну, очень многие родители курят, это не секрет. И как раз многие из них не являются в этом плане примером для подрастающего поколения. Я думаю, что надо начинать с семьи в какой-то степени. Это раз. Хотя, конечно, каждый взрослый выбирает сам для себя. Но с ними мы тоже хотим поработать. Со сверстниками правильно. Но у них тоже есть родители, которые несут свои семейные традиции в чужую семью. Очень трудно принести какие-то свои правила. Правильно. Согласны? Ну, поэтому мы бы хотели сначала какие-то приоритеты выработать в своей семье, со своими близкими, и являть своей семьей пример для других. Это, наверное, будет правильнее и даже более действенно, чем назидать кому-то, имея у самого, так сказать, большие проблемы в этом плане дома. Ну, это вот моя позиция, личная моя позиция. Я ее хочу все-таки донести и до других, что это работа сначала внутренняя, очень глубокая в семье, а потом уже выход все-таки на пропаганду общественную.
А скажите, контакт с родителями есть такой, что они приходят охотно в школу, в чем-то помогают? Или сейчас вот больше тенденция, что как-то семья замыкается вот в своей жизни?
Ну, конечно, я думаю, что общество современное заметило, что семья частично изолирует себя от влияния этого же общества. И я очень хорошо понимаю многих родителей, почему они ограничивают доступ в свою семью посторонним. Наверное, это правильно. Хотя, конечно же, самостоятельно справиться с проблемой, которую несут дети извне, большинство родителей не могут. Они очень заняты, они несколько воспитаны в другой системе. Многие нравственные устои им воспитаны другим обществом и другим примером. И когда они пытаются перекладывать те воспитательные меры на современных детей, порой они идут совершенно в другую сторону, потому что у них еще и была организация молодежная, детская, и порой действительно достойный пример живых дедов, отцов. Вот, то есть перекладывать воспитательную систему 20 века, наверное, не совсем правильным будет. И поэтому родители многие все-таки пока еще идут в школу. И, слава Богу, где-то советуются и где-то пытаются нам советовать правильные какие-то вещи давать. То есть в диалоге только можно, наверное, найти правильные пути, и слушая при этом очень внимательно детей. Потому что надо реально смотреть, какие у нас дети, что они у нас потребляют из внешнего мира, и как мы можем исправить вот эту искаженную порой информацию вообще о счастье как таковом и о здоровье.
Проект, на ваш взгляд, он в современном духе?
Ну, мы впервые, в нашей школе только год, и мы первый раз участвуем в таком проекте. Поэтому мне трудно судить. Мы хотим попробовать посмотреть, тем более, что покровители этого проекта достаточно серьезные. Это родительский комитет города, Министерство образования, социального, да, обеспечения министерства. То есть это очень важные структуры нашей жизни. Но будем надеяться, что мы себя постараемся проявить в современных формах. А уж насколько это будет понятно, доступно другим, ну, в общем-то, в этом и есть жизнь. Пробовать и, главное, идти вперед.